Певіча. У ім ён сцвярджае, што некаторыя іншыя кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году патрабавалі прэвентыўнага арышту Статкевіча перад 19 снежня. Як каментуюць гэта іншыя ўдзельнікі мінулай прэзідэнцкай кампаніі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Миколай Статкевич спасылается на показания одного кандидата, которые были в его судовой справе. Этот кандидат за несколько дней до уличной акции звернулся до подполковника милиции, как той передал начальству, что Статкевича треба арештовать до 19 снежня. Как говорится в листе предвязания, у справе есть подтверждальные показания того подполковника. Статкевич не выключает, что это был не один кандидат, который потребовал его превентивного арешту. С-кандидат Арис Михалевич кажет, цалком можно себе уявить, что менавіта так усё і было.
Я не быў на судовых паседзеннях, таму я дакладна не ведаю, хто гэта такія рэчы мог гаварыць, чые гэта было паказанне. Я якраз не прымаў удзелу ў арганізацыі акцыі плошч. Так званы разбор палёта трэба рабіць. І зразумела, гэта яшчэ будзе агучана пасля таго, як Ніколай Садкевіч будзе на свабодзе. Думаю, што цяпер гэта агучваецца ў сувязі з тым, што Садкевіч мае троху палёгку ў плане камунікацыі. Раней проста ён фізічна быў ізаляваны і не мог такія рэчы здымаць.
Што хаваецца за словамі Садкевіча, кандидату президента Григор Костусев не зрозумел.
Тут тяжко комментовать. Выйдя, соберемся, поговорим, будем по серии ставить кропки. Ну, а поколе ты больше не сидишь в тюрьме, тут время складано на ту тему говорить. Доходит к информации при мене, от меня затримать. На всякие пожарные мы приняли заходы на площадь добираться своим шляхом, каждый по сопку, але проблема у никого не было, до площади добрались все спокойно.
Ярослав Ромачук сказал, что тягом кампании не сутыкался ни с Некляевым, ни с Остаткевичем, ни с Санниковым.
Те речи, которые есть помеж Некля Яевым, Санниковым, Садкевичем, нехай не высветляют помеж собой, потому что первое все, как люди ведали правду. Этой правды, на жаль, 2 года минуло, бракуя, и помеж этими 3 кандидатами треба эту правду и шукать, как те люди, которые пробили хибы, и они понесли свою отказность, а ховаться за какими там мы поразмовляем, это уже не стала позиция.
Виктор Тярешенко так само ничего не ведая про кандидата, який мог просить превентивного арешту Статкевича.
Мое отношение к Николаю Статкевичу многие годы. Знаю, как талантливого, высокой культуры, образованного человека. Его выдвижение в кандидаты рассматривал как достойную кандидатуру. Что касается высказываний его, возможно, это относится к факту, который имеет место или не имеет места. Мне это неизвестно.
Былы кандидат у президента Дмитрий Вус перестерагая от скороспелых высновов.
Цензура большая. Пока он не выйдет и сам это не скажет, я это не поверю. Потому что эти люди, которые сейчас у власти способны на все, они пропускают то, что им выгодно, и то, что ему вводят в уши. Он полностью изолирован. Человек на этом этапе не может полностью объективно информацией обладать. Пока он не выйдет на свободу и не озвучит, не стоит этому большое внимание придавать, потому что можно сейчас такие дров наломать. Может, кому-то это и выгодно, чтобы люди наломали.
Виталий Ромашевский кажет, что питание, узнятое Садкевичем, важное и актуальное, необходимо широкая, серьезная размова после вызволения всех политвязнев.
Основное питание, которое задает Садкевич, треба обмерковать то, что отбылось на площади, серьезно, то, что отбылось после площади, напередок площади, потому что нема ничего таемного, чтобы не стало вядома. Мне так само вядомы многие речи и показания, которыми я не имел возможности ознакомляться с материалами других кандидатов, которые тратили неинтенсивным чином мою справу. Многие речи мусили быть огучены уже давно, але из-за того, что люди находятся за кратами, просто их огучивать немогчимо. Але коли вы снова не робите того, что отбылось, то подеи будут полтораться.
Кого мел на увазе Статкевич, какие уроки с площади этой темы активно обмерковывается на нашем сайте, мы чекаем так само ваших меркований на менский номер 266-39-52. Свобода без гальштуков. Можно усе.
Амаль усе. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спречка журналистов и гостей. Свободы про житё. У сегодняшней Беларуси и свете историю и знаки будучини.
Гутарку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете свобода.орг. І тэма гутаркі, якую вы пачуеце сёння, чаму Жерар Дэпардзё не папрасіўся ў Беларусь. Згодна з супольним рашенням ураду і адміністрації президента, чотири державні газети «Республіка», «Білоруська Ніва», «Знамя юності» і «Народна газета» уже сьолета долучаться до Совєтської Білорусі. Рашення гэта канчаткове, і з утворенням холдингу на базі друкованого органу адміністрації президента для гэтых виданняў завершається історія, якая налічвае не одно десятигоддзе. З подрабязнасцями Ігор Карней.
Державная преса у заняпадзе не перший год. Каб непримусовая подписка, банкрутство одностайных газетов с артикулами-близнюками стало реальностью уже давно. Волевым решением президентской администрации вырешено покинуть один рупор, у які усе апошнія гады укладывалася найбольш ресурсов – президентскую советскую Белоруссию. Большиня со згаданых выданняў, якія доживаюць апошнія месяцы, маюць багатую гісторыю. Напрыклад, моладзевая газета «Знамя юнасці» сёлета адзначае 75-гадовы юбілей. Наклады, якімі выходзіла газета, так і не пабітая. Цяперашнія 30 тысяч асобнікаў – гэта разоў у 30 менш, чым было чвэрць стагоддзя таму. Колішні намеснік галоўнага рэдактара «Знамёнкі» Павел Уладзіміраў катэгарычны. Для яго газета не існуе ад 1995 году.
Разграмілі нашу редакцію. Газета «Знамя юнасці» уже не существовала, уже была, як я ее называл, «ЗЮ». Ну, газета с тех пор, конечно, деградировала окончательно. А стала просто куском бумаги, на котором были какие-то литеры нарисованы, которые не имели смысла в этой жизни. В начале 90-х наши ребята очень даже часто, и в том числе и я, позволяли себе критику наших высших властей. Были очень ершистыми тогда. Катюшенко, наш главный редактор, приходил, говорил так. В Саумине сказали, ребята, ну если уже критикуете, то хоть не оскорбляйте. Просили. То, что потом стало с этой газетой, ну, как говорится, непригодно даже.
Яшчэ даўнейшую гісторыю мае «Беларуская Ніва», некалі вядомая як «Сельская газета». Галоўная газета беларускіх аграрыяў выходзіць з 1921 году і заўсёды мела сваю мэтавую аўдыторыю. Цяпер яе наклад вагаецца ў межах 25 тысяч асобнікаў. Але, як спадзяецца галоўны рэдактар Сергей Міхович, хаваць газету яшчэ рана.
Это мы так, наверное, собираемся, что посеять. Может, и посеяли? Будем все разобрать. Все будет. У нас все будет, и нам за это ничего не будет. Мы же это посеяли. Поэтому не пропадем.
Наступные две газеты наўпрост звязаныя с процессами демократизации у Беларуси падчас добыцця незалежности. Народная газета, якая стала органом Верховного Совета, з'явилась у кастрычніку 1990 году и надзвычай органично влилась у постперабудовочную эпоху. Хутка собрала паўмільённую армію прыхільнікаў і працягвала нарошваць абароты, пакуль не спатыкнулася аб цэнзуру ў выглядзе новаабранага прэзідэнта Александра Лукашэнкі. На хвалі патрэбы ў праўдзівым слове ўзнікла і ўрадавая рэспубліка. Першы нумар выйшаў улетку 1991-га. Цяпер наклад абодвух выданняў не перавышае 30 тысяч асобнікаў. Згадвае былы галоўны рэдактар «Народнай газеты» Мікалай Галко.
Переглянуть там, якія наклады зараз у газет. Про многае гаворыць, што яны згубілі популярнасць, губляюць чытача, губляюць свой твар. Стварэнне такога монстра інфармацыйнага просто наносіць сур'ёзны ўдар увогуле па журналістыцы, хаця ён не першы. Крэн такі, анекдоты, парады, як лячыцца, як шпалеры наклейваць, як цыкляваць падлогу, як памідоры засольваць. Ну і шмат халуйства. Прыводзіцца цытата Косінца. Такі ўжо год будзе выдатны, мадэрнізацыя, і беражлівасць, і каментар рэдакцыйны. Паўночны рэгіён наш дасць фору датчанам і іншым прочым шведам.
Стварэнню холдынгу на базе Савецкай Беларусі папярэднічала заснаванне выдавецкага дому «Звязда», які аб'яднаў старэйшую аднайменную газету і літаратурна-мастацкія выданні. Яшчэ раней да «Звязды» была далучаная некалі таксама папулярная моладзевая газета «Чырвоная змена».
Што думаюць пра аб'яднанне дзяржаўных СМІ чытачы і самі журналісты, якія там працуюць, высвятляла Інна Студзінская, якая сёння наведала менскі дом друку.
Дом друку, дзе размяшчаюцца рэдакцыі амаль усіх недзяржаўных выданняў, зона вольная ад курэння. Таму каля ганку моладзь звычайна паліць і абмяркоўвае свае справы. Два кіроўцы галоўных рэдактараў сумна жартавалі, што час шукаць новую працу. Цікава, што людзі сярэдняга веку размаўляць не жадалі, а маладыя даволі ахвотна дзяліліся праблемамі.
Любое объединение, оно подразумевает сокращение рабочих мест. Кто-то потеряет работу. Это проблема. Плюс сокращение какого-то аппарата, который подразумевает контроль за какими-то органами, тем более ТС. С точки зрения сокращения аппарата контролирующего, это хорошо.
А читачи?
Да, в этом тоже может быть проблема, потому что кто-то привык к определенным авторам, к определенным рубрикам. Они, конечно, потеряются, но выйдет новый продукт, люди привыкнут.
Раз приняли, значит, наверное, это нужно. Я работаю даже в Дом прессе. Слышал про сокращение 25%.
Ведаете вы, что учора принято решение об об'єднанні газет?
Ніде чули.
Самі працюєте, нібось?
Да.
Одно з їх?
Да.
І що, будучиня, яка вам світить, що-небудь начальство тлумачить?
Поживемо, видимо. До такого об'єднання це процес достатньо довгий, мені кажеться. Нічого плохого в цьому не вижу. Все залежить від роботоспособності і професіоналізму. Професіонали роботоспособні останці, не професіонали, як і везде, собственно.
Надіємося на лучше. Професіоналом за роботу не останеться.
Ось такі меркування виказує молоде покоління журналістів. Ніводна продавачка з чотирьох шапіків «Союздруку» не погодилася відказати на питання, як продаються видання, які збираються реорганізувати, який процент непродаденних газет списується. Усі відсилали у гандльовий відділ. А ось що кажуть читачі, які виходять з газетами з крами «Белсоюздруку».
Вельми дренно, тому що кожна з цих газет має свою специфіку. Я не задоволений. Я розумію, чому це робиться, тому що не розповсюджується газета, не підписують, оскільки є інтернет.
Не ведаю. Хтось нафіліть денег. Я почитаю. Спасибо, що обратили внимание.
У мене був тесть, завод діла зв'язкою в своє время, поэтому я її завжди читаю.
А зараз не буду.
Це плохо. Надо, щоб була.
Одна Бастина газета должна.
Не-не-не-не, это ты неправильно. Ну, человек, что хочет, то и пусть и читает.
Таке меркаванні читачоў на конт об'єднання державних газет. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Керівник держави заявляє про потребу скоротити за півгоду 25% державних служачих. Большиня державних газет доживають апошні місяці під своєю назвою. Чотири з їх долучаються до Совєтської Білорусії. Удільники минулої президентської кампанії реагують на ліст Миколи Статкевича з-за кратов. Чи мог нехто з інших кандидатів потребувати арешту Статкевича ще до площі? Урад Білорусі заявив про заборону продажу у новом годі вина у низького гатунку. У Могильові продавати чорнила дозволено 5 годин на сутки. У Чехії сьогодні перший день президентських виборів. У першиню громадяни обирають президента навпростовим голосуванням. Приїхали і білоруські назиральники. Протягуємо програму. Першого намісника начальника Івацевіцького РАУС затримали нецвярозим за рулем. Міліціянту погрожає звольнення з органів, але місцеві активісти не виключають, що ягоні колеги поспробують замять справу. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Перший намісник начальника Івацевіцької міліції Василь Биско був затриманий нецвярозим за рулем автомобіля. Гэту інформацію активісту з Івацевіч Івану Куратніку підтвердили у райвідділі міліції. Іван Куратнік розповів свободі відомої йому подробязності.
23 декабря специальное подразделение батальона «Стрела» его задержало прямо у дома. Он ехал за рулем. Повезла, значит, в больницу. Естественно, он думал, что, поскольку он второе лицо после начальника, он думал, что там замнуть в больнице. Это мне рассказывал уже один из врачей. Он, значит, думал, что там замнуть. И сказал, я этому прибору не верю. Они сказали, эти гаишники, говорят, ну, если прибору не верите, тогда возьмем кров. Взяли кров. Ну, я думаю, возьмут кров, эти уедут, гаишники, они тут, потому что такая практика есть, подменяют кровоты. А они, значит, эту кровь опечатывали, врачи, которые снимали экспертизу, значит, расписались, они взяли эту кровь и увезли с собой это. И вот, значит, позавчера я пошел до заместителя начальника по кадрам, Колбих Лариса Моисеевна, с вопросом, правда ли это, что такого-то числа Быско был задержан. Значит, привел аргумент, что я налогоплательщик, который содержу вас. А на здании вашего РОВД есть лозунг «Мы служим людям». Поэтому говорю, отвечайте мне на вопрос. И только под таким давлением я получил, значит, подтверждение, что да, был такой случай.
Иван Куратник выказывает остерогу, что мецеянт может позбегнуть отказности с допомогой коллегов. Активист посылается на историю одного из былых начальников райотдела милиции, якого так само затримали нецвярозым за рулем и у вынику из милиции перевели в районную администрацию, где он працует теперь у идеологичном отделе. Иван Куратник запытался у сопротивницы милиции про лёс Василя Быско.
Я говорю ей, дальнейшая судьба, она сказала, занимается ОСБ.
11 студзеня я шмат разоў набіраў нумар службовага тэлефону Васіля Быско, але слухаўку міліцыянт так і не падняў. Старшы начальнік іваційскага РАУС Александр Гук каментаваць звесткі журналістаў адмовіўся. Супрацоўнік прэсавай службы рэспубліканскага выдавецтва Станіслаў Салавей па звесткі аб затрыманні Быско накіраваў мяне ў прэсавую службу берасцейскай міліцыі. Але тамтэйшы супрацоўнік Андрэй Урусін пра здарэнне з Васілём Быско нічога не сказаў.
Странныя людзі, яны работаюць, а... Ничего не могу сказать на данный момент, честно говоря, не знаю даже.
Вы не ведаете про это?
Нет, нет.
У Беларуси распрацовывается новый закон, поводле якого нецвярозых кіроўцаў будут забирать не только правы, але и сами автомобили. Прокуратура Беларуси, якая настоявала на таких жорстких заходах, пропонует так само повеличить отказность нецвярозых кіроўцаў за гибель людей в дорожно-транспортных здарэннях. Ці предугледжены адмысловыя заходы относно державных служащих, яких спиняют нецвярозыми за рулем службового автомобиля? Звестных про такие пропановы нема. Ці часто белорусских службовцев ловят нецвярозыми за рулем. У 2011 году у Вильни супрацовник белорусской амбасады Ярослав Д. учинил аварию, будучи нецвярозым. Белорусский дипломат отмовился провести проверку на утримание алкоголя у крови. И он потлумачил литовским полициантам, что вельми стомился на праце и заснул за рулем. У 2001 годзе на трасе Бенск-Берасце пад коламі службовага аўтамабіля тагачаснага старшыні берасцейскага аблвыканкаму Васіля Далагалёва загінуў чалавек. Незалежныя медыі пісалі, што за рулём мог быць зусім не штатны кіроўца, а ягоны начальнік, а вялікую хуткасць аўтамабіля тлумачылі алкаголем. Пракуратура, якая правярала здарэнне, гэтае падазрэнне абвергла. Кур'ёзны выпадак у 2008 годзе здарыўся з настаяцелем Магілёўскай царквы айцом Уладзімірам, якога двойчы за адзін дзень спынілі несвярозным супрацоўнікі ДАІ. Батюшка мусіў сплаціць немалы штраф.
Такім чынам рыхтуецца закон, паводле якога ў нецвярозых кіроўцаў пачнуць канфіскоўваць аўтамабілі. Як вы ацэньваеце такую меру пакарання? А пытання мы правялі ў горадні.
Я, допустим, езжу за рулем уже с 68-го года. Никогда не было ни одного наказания. А так, есть много таких нехороших людей, которые и пьяные ездят, знаешь. Если бы его досталось машина тяжело, значит, он и не пил бы. А раз ему легко досталось, значит, можно такого человека и забрать машину.
Конечно, нет. Этого человека просто надо наказать. Но конфискация машин – это же частная собственность. Нельзя ни в коем случае это делать. Потому что это будет нарушение закона. Нельзя у человека частное собственность забирать.
Я считаю, что справедливо. Например, я сам водитель. Если вот у нас проводил в Гродненской области, проводился месячник безопасности, 200 водителей пьяных выявили. Самая крайняя мера – это только изымать машины. Но это надо все решать через законодательство, если для этого суд есть закон. А то, что забирать его надо 100%, я сам водитель.
Я как водитель поддерживаю. Людей, травмы, есть убийства. Конечно, надо конфисковывать. Меры ужесточать.
Я не водитель, но посмотришь, как дураки такие, вот, не дай бог, и что жил, то зря получается.
Да, и дети, конечно, у нас. Все мы переживаем за детей. Мы сами гомельские, в принципе. В Калинковиче, по-моему, двух девочку и мальчика. И скрылся. Ну, в принципе, нашли быстро этого шалопая, как говорится. Ну, в общем, надо, да, я согласен. И садить даже, а не только.
Сегодняшнее питание у Городни.
Ці знішчае расійскае грамадзянства Жэрара Дэпардзье як мастака і творцу? Пра што сведчаць савецкія прэміі ўзнагароды Васіля Быкава? Ці месца мастаку на палітычнай барыкадзе? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Бінько і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі.
Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. Сёння пачалося галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах у Чэхіі. У лютым сканчаецца другі прэзідэнцкі тэрмін цяперашняга прэзідэнта Вацлава Клауса. І быць ягоным наступнікам прэтэндуюць 9 кандыдатаў, 6 мужчын і 3 жанчыны. Пра тое, чым яшчэ адметныя выбары, мы пагаворым з маім калегам Яном Максімюком, які прыйшоў зараз да нас у студыю.
Добры дзень слухачам. Першая адметнасць – гэта першыя ў гісторыі Чэхіі усенароднія наўпроставыя выбары прэзідэнта краіны. Двух ранейшых чэшскіх прэзідэнтаў Васлава Гавэла і Васлава Клауса выбіраў парламент. Другая адметнасць, як вы ўжо сказалі, у спісе 9 зарэгістраваных кандыдатаў ажно 3 жанчыны. Дзве з іх прадставілі Чэхію ў Еўрапарламенце, гэта журналістка Яна Бабошыкова і доктарка Зузана Ройтава. А трэцяя – акторка Таццяна Фішэрава. Па-трэцяе, Тело одного из зарегистрированных кандидатов Владимира Франца на 90% покрытое татуировкой. Это, так бы мовить, наибольш колоритный чешский кандидат. Франц является профессором катедры сценичной музыки Пражской театральной академии. До того и он композитор и мастак. Ну и по-четвертое, отметность такая, для чехов, может, она и не отметность, а для белорусов отметность, выборы в Чехии отбиваются 2 дни, у пятницу и у субботу. Если ни один из 9 кандидатов не отримает более за половину голосов, праз 2 тыдні отбудется другой тур голосования, так само 2 дні, у яким возьмут удзел 2 кандидаты, якія наберуць найбольш голосов у першым туре.
Я на вас, дарэчы, учора на передадні голосования отбылися так званые супердебаты на телебачанні. Пришли усе 9 кандидатов, я глядела это яркое 2-гадзіннае шоу, и вот тады усім кандидатам сапраўды дали магчымасць гаварыць приблизно аднолькавы час, усе яны атрымалі падобныя пытанні. Ну, напрыклад, як фінансуецца іх кампанія, ці будуць яны ездзіць на прэзідэнцкай пасадзе чэшскай шкодай і ці зменяць нешта ў традыцыі навагодніх зваротаў да народу, ну і іншыя пытанні. Што кажуць сёння палітолагі, ці вызначаюць яны нейкага аднаго яўнага пераможцу дэбатаў?
Одного не. Политологи показывают на 2 былых премьер-министров Яна Фишера и Милоша Земана, как на наибольш имоверных кандидатов, которые сустренутся в другим туре выборов. Ну, бо поводле опошнего пытания у громадской думки, ни один из 9 кандидатов не здобудзе перамоги у першем туре.
Ян, ці приехали международные назиральники на чешские выборы?
Так, приехали. Акрамя традиционных, уже назиральников АДБСЕ за чешскими выборами назирает группа 40 белорусских назиральников. Миссия проходит в межах проекту назірання за выбарамі, тэорія і практыка пры падтрымцы недзяржаўнай арганізацыі «Беларусвоч». У склад назіральнай групы з Беларусі ўвайшлі прадстаўнікі беларускіх недзяржаўных арганізацый, партій, студэнты і выкладчыкі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння 11 студзеня Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць скараціць за паўгоду 25% дзяржаўных служачых. Ён таксама запэўніў, што звольненыя дзяржаўныя службоўцы не атрымаюць ніякіх выплат пасля звальнення. Чым выкліканыя заявы пра скарачэнне дзяржаўнага апарату эканамічнымі прычынамі або падзеннем рэйтынгу самога Александра Лукашэнкі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Па-вашаму, чым выклікана неабходнае скарачэнне дзяржаўнага апарату? Ці можна сказаць, што кіраўніцтва краіны сапраўды зразумела эканамічныя прычыны гэтага кроку, неэфектыўнасць працы апарату? Ці, можа быць, тут можна выказаць версію палітычную? Александр Лукашэнка бачыць, што ягоны рэйтынг падае альбо ў всякам разе не расце, і он даволі нізкі, і такімі крокамі спрабуе вернуць сабе былую папулярнасць.
Працаваў комплекс чыннікаў. Па-першае, сапраўды і грошай меней стала. Дарэчы, не ўсе заўважылі, што леташні бюджэт нечакана аказаўся дэфіцытным. Па-другое, безумоўна, тут ёсць і палітычныя такія піяраўскія, я б сказаў, меркаванні. І па-трэцяе, Лукашэнка рэальна заклапочаны якасцю сваіх кадраў, таму што ідзе такі латэнтны працэс адтоку лепшых, найболей здольных кадраў з апарату, таму што сапраўды не звышвысокія там на заробкі, і таму людзі сыходзяць хто ў бізнес, хто ў Расію, а найлепей і ў Расію, і ў бізнес. І таксама заўважце, што Лукашэнка падкрэслівае увесь час, што трэба тым, хто застанецца, вось лепшым, болей старанным, адданым, як ён кажа, плаціць усё ж такі болей. З гэтых чыннікаў я падкрэсліў усё ж такі чыннік піяраўскі, груба кажучы, зноў настала тая пара, калі трэба выступаць з гастролямі, вось з гэтым спектаклем пад назвай «Добры цар, кепскія баяры». Фактычна, пачатак гэтых гастроляў быў увосень, калі Лукашэнка зрабіў, як я яго называю, такі мадэрнізацыйны тур па прадпрыемствах, дзе былі паказныя здыманні з пасадаў, там руканне кулаком, скандальны дэкрэт нумар 9, і зараз заўважце, што ён працуе на камеру, вось і зноў кажа, што вось усіх скараціць там без аніякіх льгот, там без выплат і гэтак далей, то бок гэта зноў жа гульня ў такога вось строгага бацьку, які наводзіць парадак і чысціць шэрагі бюракратаў.
Ці можна сказаць, што гэта скарачэнне ўсё ж адбудзецца? Ці, як гэта часта бывае, певні лабінські структури, да і самі чиновники будуть сопротивлятися гэтаму і на самой справі не глядзячы на тое, што скажуць народу, а на самой справі колькасць дзяржаўнага апарата не зменіцца.
Тое, што чыноўнікі будуць супраціўляцца, натуральна. І само стварэнне гэтай камісіі, куды ўвайшлі высокія номенклатурныя чыны, тое, што называецца шчупака кінулі ў раку. Натуральна, што будуць нейкія хітрыя схемы прапаноўвацца. І вось на гэтай сённяшняй нарадзе адчувалася, што Лукашэнка выкрывае нейкія такія хітрыкі. Але я думаю, што пытанне найперш не ў лабістах, хоць і гэта дзейнічае, а ў тым, што сам Лукашэнка выяўляе нерашучасць. Побач з гэтай строгасцю прысутнічае ваганне. Ён кажа на гэтай нарадзе, вось давайце падумаем, ці варта нам ліквідоўваць нейкія міністэрствы, кшталту міністэрства гандлю. То бок нават на гэтых дробных такіх рэформах ён сам тармозіць. І калі рабіць рэзюме, то можна сказаць, што ў беларускіх уладаў няма такога канцэптуальнага погляду, таму што сапраўды найперш трэба было прадугледзець, якія функцыі скараціць. Аднак у гэтым сэнсе Лукашэнка не гатовы пераступіць цераз сябе, іначай кажучы, ён не гатовы вывесці дзяржаву з пэўных сфераў, аддаць іх на водкуп або грамадзянскай супольнасці, або бізнесу, бо гэта падрывае саму мадэль улады, створаную ў Беларусі. Карацей кажучы, Лукашэнка не гатовы секчы той сук, на якім ён сядзіць.
Александр Класковскі ў бліц-аналізе свабоды.
Бліц-аналіз свабоды. Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнік дзяржавы заяўляе пра патрэбу скараціць за паўгоду 25% дзяржаўных служачых. Бальшыня дзяржаўных газет дажываюць апошнія месяцы пад сваёй назвай. Чатыры з іх далучаюцца да савецкай Беларусіі. Удзельнікі мінулай прэзідэнцкай кампаніі рэагуюць на ліст Міколы Статкевіча з-за кратаў. Ці мог нехта з іншых кандыдатаў патрабаваць арышту Статкевіча яшчэ да плошчы? У Магілёве прадаваць чарніла дазволена 5 гадзін на суткі. Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
У сённяшняй свабодзе без гальштукаў мы хочам абмеркаваць падзею, якая ўскалыхнула беларускую публіку, так бы мовіць, разамлелую ад святочнага перыяду. Я маю на ўвазе той факт, што славуты французскі актор Жерар Дэпардзе папрасіў надаць яму расійскае грамадзянства, ён імгненна атрымаў гэтае грамадзянства ад прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Владзіміра Пуціна, і ў падзяцы за гэты святочны падарунак ён сказаў, што Расія гэта вялікая дэмакратыя. Уласна кажучы, беларускі